То есть это не просто какая-то деятельность, вот прошел там уикенд или там проповедь, мы что-то там себе, новую мысль какую-то там, умнее стали. Это вся жизнь, это невероятное влияние. И это влияние Божьей славы, это слава Божья является. А когда ты ее видишь, ты счастлив. То есть ты, ну действительно, это может быть трудно передать. Когда люди это не... Когда наше сердце сильно собой озабочено, много эгоцентризма, мы слышим «Слава Иисуса Христа», и для нас это ну, как теория. Но чем больше мы действительно дорожим Христом, чем больше мы ценим Его, чем больше мы... А мы ценим Его только через Его Слово, через покорность Его Слову, тем больше мы наслаждаемся славой Христа. И как Иоанн Креститель, помните, он сказал, что мне должно умоляться, а Ему возрастать. И он это не сказал, сцепив зубы. У меня такое сужение было, вот ко мне люди приходили, вельможи, фарисеи, религиозные лидеры приходили. Они тут у меня в пустыню приходили. Я был одет не в каких-то там красивых одеждах. Я очень рьяно и прямо проповедовал покаяние перед Богом. И они пришли ко мне, и вот у меня развитие моего служения. И он такой, ну, да, конечно, я должен умоляться, вот Христос. Он не так, он в этом счастье свое видел. Ему голову отрезали за то, что он жил так для Бога. Его убили, но он был молодой человек. Ему было там около 33 лет. 33 года, я уже мертвый был бы в это время. Я уже не дожил бы до этого. Это молодой парень отдал свою жизнь для Бога, и он с радостью, слава Христа, это великая драгоценность. Пусть Бог нас благословит, чтобы мы больше и больше могли, ну, действительно познавать, чтобы это не был, чтобы мы глубже понимали этот смысл, чтобы вот эта реальная духовная жизнь, которая бьет ключом из этих истин, чтобы она забила в каждом сердце человека, который здесь. Это лучшая жизнь на земле. Даже если тебе голову отрезают, это лучшая жизнь. Это лучшая жизнь для детей, если их отцу отрезали голову, когда ему было 33 года. Они будут счастливыми на земле. Хотя, может, не испытали отцовство, которое бы, конечно, было благословением. Ну и так далее. Поэтому это большая радость. Может быть, я еще одну мысль вам скажу. Одно было такое не очень позитивное свидетельство на конференции. И там еще на этой неделе у меня был там разговор с одним человеком. Он мне рассказывал подобную историю. Один человек подошел ко мне и сказал о том, что он был очень расстроен. И он говорит, это видно было по его лицу, и как он говорил, он был очень расстроен тому, что когда я проповедовал там тоже Евангелие, разъяснил, и он говорит, я пригласил своего неверующего друга сюда. Ты проповедовал, ты просто поставил барьер вот между ним и христианством. Ты его отдалил. Я говорю, в чем это произошло? Что я такое сказал? Он говорит, ты так прямо говорил о том, что неверующие не имеют спасения, что гнев Божий горит над ними. Я это, правда, говорил и о тех людях, которые выросли в церкви. И я говорил, он тут в хоре может даже петь там, в церкви. Но если он не рожден свыше, то он безбожник. Хотя он наверняка себя христианином называет. И он говорит, ты расстроил это моего друга. Я говорю, ну разве Евангелие не должно расстраивать вначале? Должно расстроить, должно показать, ты во грехах, у тебя проблема. И по справедливости Божией ты идешь в ад. И гнев Божий горит против тебя. Бог очень святой, у тебя большие проблемы с грехом. И только потом человек понимает, что Бог, несмотря на это, возлюбил меня. И Сын Божий пришел и страдал за все эти ужасные грехи, чтобы вытащить из этой безысходной пропасти. И тогда ты можешь возрадоваться, какой милостивый Бог, какой Он любящий. Ты можешь тогда только любовь понять. А без понимания своего падшего состояния это дешевая любовь. Ну, Бог меня любит, ну, конечно, любит. Я нормальный человек. Но я ему говорю, он говорит, ты не понимаешь, что я тебе говорю. Тебе нужно прочитать книгу Джоша Макдауэлла, какие-то советы молодежным служителям. Эта книга, она пропитана психологией, она пропитана глубочайшей психологией. Ты должен это изучить, потому что ты неправильно все понимаешь. А до этого я на неделе слышал, как в одной церкви, в каждой домашней группе, группа не может существовать, если там не будет психолога. И это, к сожалению, это трагедия. Это трагедия. Знаете, о чем это говорит? О том, что вот этого недостаточно. И поэтому нам нужна психология еще, которая придет и научит пасторов, научит наставников, служителей, мужей, жен, того, что это ж недостаточно, поэтому к этому нужно еще одну книгу или 10 книг по психологии положить. Психология, которая рождена безбожными людьми. Психология, которая рождена Фрейдом или еще другими, которые верили, что человек – это высокоразвитое животное со какими-то там своими инстинктами, и как этим животным управлять. И вот мы заметили какие-то принципы, если их не добавить, то это примитивное долбание Библии по голове, это примитивное законничество, это такое недоразвитое христианство, которое просто там долдонит какие-то стишки, которые в принципе не действуют, такая религиозная какая-то вещь. Ее, конечно, нужно добавить. Потом добавляют еще менеджмент к этому, бизнес-технологии какие-то, какие-то еще там маркетинг добавляют. Чтобы церковь росла, нужно определенного специфики пиар делать там. И все эти технологии, которые используются для расширения многих разных вещей. Поэтому это жалко, есть нужда. И поэтому мы все с вами здесь призваны являть совершенство Бога. Это значит являть Его Слово. Там, где мы живем, там, как Бог нас призывает, это наше призвание с вами. И думаю, что нашей церкви призвание как можно больше светить. И если Бог это делает, если нет, мы будем счастливы просто жить здесь. Нам не обязательно влиять на какие-то другие церкви. Такие вот у меня мысли, тоже переживания были. Откройте, пожалуйста, послание Ефесянам, давайте я начну проповедь. Еще я когда ехал сегодня на собрание, я думал... Я хотел сказать, фразу «жизнь прекрасна», а потом думаю, это неправда, как бы не у всех может быть прекрасна жизнь в этом мире. Потом я хотел сформулировать «жизнь прекрасна с Богом». Это правда, друзья, это реально прекрасная жизнь. То есть нет сожалений, есть довольство во Христе, есть благословение в наших отношениях, в семьях. Даже когда у нас трудности, Бог наполняет нас, защищает наши сердца, дает нам мир. Вспомните плоды Духа. Мир, радость, любовь, долготерпение, то есть способность сносить какое-то неприятное к нам отношение спокойно. То есть это очень замечательно. Поэтому вот такое слово мы сейчас изучаем, оно драгоценное, оно вот такое, оно делает нашу жизнь прекрасной. Послание Ефесянам, 5 глава. Давайте прочитаем, с 17 стиха до 21. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Духом Святым имеется в виду. Как исполняйтесь? «Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, славя и воспевая в сердцах ваших Господу». Это второе. Третье. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». И четвертое, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Сегодня будет последняя проповедь по такой серии о исполненности Духом Святым. И я буквально напомню вам, что мы уже изучили. Во-первых, мы посмотрели, почему важно исполняться Духом Святым. И мы увидели, что Дух Святой дает силу для христианской жизни. Исполненность Духом Святым выводит нас из тупика или неуспешности христианской жизни. Исполненность Духом Святым выводит на новый уровень зрелости, освобождает от каких-то грехов, привязанностей, освобождает от какой-то слабой жизни, освещает новые сферы жизни. Четвертая причина. Исполненность Духом Святым дает силу для угодного Богу плодотворного служения. Мы посмотрели, что это не просто какая-то религиозная такая фраза «исполняйтесь Духом Святым», но это очень конкретная вещь, связанная с нашей реальной жизнью. Потом мы посмотрели, что значит исполняться Святым Духом. И мы увидели, что как люди наполняют себя алкоголем, и он начинает ими руководить, они как бы подконтрольны алкоголю. Точно так же тут противопоставляется не алкоголем наполняйтесь и будьте руководимы, а Духом Святым наполняйтесь, то есть будьте руководимы Духом Святым или подконтрольны Духу Святому. И мы сделали вывод, так как Дух Святой изложил свою волю через Писание и действует через Писание, говорит с нами, то быть исполненным Духом Святым – это значит находиться под контролем Духа Святого, и это значит быть под контролем Библии, находиться в послушании учению, чтобы это учение проникло в нас, и оно правило в нас в разных элементах, чтобы мы понимали, как по-библейски мыслить. То есть исполняться Духом Святым – это не просто, есть Библия, есть жизнь по Писанию, а есть что-то, более мистическое, когда Дух Святой как-то, это вот понятно, это нормальное христианство, а тут он как-то вот как-то раз и вот пошло как-то, мистически просто воздействует. Вот человек здесь читает Писание, не покоряется ему, живет плотской, незрелой жизнью, потом он просто помолился, Дух Святой исполнил, он его исполнил, этот человек начинает делать великие дела для Бога. И это не совсем так. Дух Святой исполняет нас через Писание, через покорность нашу Писанию. То есть, когда речь идет о Духе Святом, о исполненности Духом Святым, Речь идет о том, чтобы развивать фундаментальную зрелость. Простое истинное христианство, описанное в Библии. Речь не идет о мистицизме. Речь идет об этом. И это абсолютно очевидно из того, как здесь описано, как исполняться Духом Святым. Назидая самих себя. Да? То есть это мы читали другие отрывки по этому поводу, чтобы Слово Христово вселялось в вас обильно и тому подобное. Дальше мы смотрим, более того, назидая не только словом, вот, через проповеди и так далее, но даже маленькими вещами, такими как псалмы, словословия, когда мы поем, когда мы молимся и многими другими вещами. Дальше написано «благодаря за все Бога». То есть такие очень простые христианские вещи. Вот через это, повинуясь друг другу, служа друг другу, через это описана зрелость, библейская зрелость христианина. Таким образом Дух Святой больше и больше начинает руководить нами и начинает направлять нас. И начинает наполнять нас силой для того, чтобы идти за Ним, за этим руководством, которое здесь записано. То есть, когда мы возрастаем, когда мы больше и больше свое сердце покоряем Слову Божьему, наполняемся им, это дает нам силу, и через это действует Дух Святой. Он нас наполняет, и у нас вот все, что мы сказали, меняется в жизни. Четвертый вопрос. Мы рассуждали о том, как определить, исполнен ли ты Духом Святым. И мы сказали о том, что это не вопрос эмоционального какого-то состояния, это не вопрос приподнятости, это не вопрос адреналина в нашей крови. Когда ты просто эмоционально, ты на подъеме. Это не вопрос, я не знаю, просто эмоционального развития какого-то от того, что тебе просто сделали приятно, или музыка хорошая просто звучит ритмично, и тебе приятно становится от этого. Это не исполненность Духом Святым. Это наша физиология или там наша психология как-то так. Психология в смысле устройства эмоциональное нашей души. Это как-то просто работает. Но это не значит, что мы наполняемся силой Божией. Это иллюзия, это не так. И мы увидели, определить, исполнен ты Духом Святым или нет, по двум причинам. Первое, живешь ли ты по Слову Божьему? Если ты там не живешь по Слову, ты не Духом Святым руководим. И второе, проистекают ли из тебя дела плоти или плоды Духа? И мы читали Галатам, там описано греховные дела плоти, то есть под плотью подразумевается греховный осколок греха, который есть в христианах, который остался, и он может нас уподоблять, как будто бы мы неверующие, мы можем так жить. Или же мы живем плодами Духа. То есть для того, чтобы определить, исполнен ли я Духом Святым, делаю ли я это не своей силой, мелкой, никчемной, неспособной Божье дело делать, а делаю ли я это Божьей силой. То есть делаю ли я что-то, живу ли я Его силой эффективно и плодотворно, там, совершая служение, возрастая, не иллюзия ли это моя плотская, а действительно ли это Духом Святым действует. Мы можем так определить, если мы видим, что в нашем сердце оно наполняется и в деятельности в какой-то нашей, мы видим плоды Духа, радость, мир, долготерпение, любовь и так далее, то мы понимаем, что мы находимся в зоне, где Дух Святой нами руководит. Как только мы видим, появляется дело плоти, зависть, ссора, раздражение, может быть, даже ненависть, желание отомстить, обида, неудовлетворенность и какие-то такие вещи. Мы должны понимать, что загорелась лампочка сигнальная, она сигналит нам, она говорит, ты в зоне плоти. То есть ты не исполнен Духом Святым, ты угасил его, ты оскорбил его, и поэтому ты сейчас руководим просто другими совсем вещами. Честно говоря, если немножко тут добавить, в принципе, чтобы попасть в такую жизнь, когда можно то в зоне плоти жить, то в зоне духа, нужно стать истинным христианином. Некоторые люди, они находятся вообще вот на этой территории. Они только по плоти живут. То есть вся их природа, это руководимо просто плотскими похотями, то есть желанием, то есть эгоцентризмом. То есть эгоизмом. Человек просто или мирскими какими-то идеями, которые противоположны Богу. Для того, чтобы перейти из этой ситуации в эту, и чтобы эта проповедь стала для вас реальной, чтобы вы могли ее применить в своей жизни, вот из этой территории перейти в эту, где есть две территории, жить по плоти и жить по духу, вот здесь граница – это Евангелие. То есть нужно стать истинным христианином, нужно покориться Евангелию. Евангелие рассказывает о том, как человек должен быть спасен. Без этого вы можете быть в церкви 20 лет, вы можете разные служения активные делать. Вы можете организовывать, помогать нам конференцию или, я не знаю, аппаратуру, или что-то там с детьми что-то делать, или много всего. Но при этом быть нерожденным свыше. Поэтому Писание ясно об этом говорит, много отрывков, что человек может очень уподобиться христианину, очень много вещей изменить в своей жизни, но не изменить свою сущность, не получить Духа Святого внутрь, его природа не поменяется, он мертв духовно, мертв во грехах своих, он, как и мир, написано, лежит во зле, его внутренность такая. Он может быть интеллигентным, он не обязательно страшные грехи какие-то делает. Интеллигентным, очень в общих чертах как-то похож на нормальных христиан. Но со временем обнаружится, как Писание говорит, они вышли от нас, потому что не были нашими. Обнаружится, что человек не Божий. Лучше, если это на земле обнаружится. Хуже, если он это обнаружит уже в небесах. Когда он думает, вот, я ж, все нормально. А Бог ему скажет, нет, твое сердце не было изменено, ты реально не покорился Евангелию, ты никогда не был спасен, ты никогда не был мой. И он пошлет в ад этого человека. Поэтому вот почему Иисус пришел. Он пришел умереть за наши грехи, чтобы нам засчиталась праведность Христа. Мне недавно там в интернете спросили, как я понимаю спасение. Я такую фразу написал. Что такое спасение? Это важно понять. Момент спасения – это когда человеку засчитывается, вменяется совершенная праведность Иисуса Христа. Незаслуженно абсолютно. И только с этой праведностью человек может войти в небеса. Ничто нечистое не войдет в небеса. То есть быть более-менее нормальным не подходит. Быть очень самым лучшим человеком на земле не подходит. Нужно быть с праведностью Иисуса Христа, с Божьей абсолютной идеальной праведностью. Только такой человек входит в небеса. Поэтому, очевидно, никто не может эту праведность своими делами достичь. И поэтому становится понятно, почему Иисус умер. Он принес искупительную жертву за наши грехи. Ад был излит на Него. Наши грехи, которые мы бы вечно бы за них страдали в аду. Наказание это вечное уже было излито на Него. И Он принес верную жертву. Он заплатил все. Это наказание уже... Он заплатил справедливости. То есть наказание реализовано уже в Нем. Оно совершилось в нем. Но дается эта заслуга человеку, когда он верит, Бог святой, я действительно грешный, Бог гневается против меня, и мое место в аду, и это верно, это справедливо, и я ничего с этим не могу сделать. И Иисус Христос, вот кто может меня спасти. Он уже пострадал, как эти адские муки уже он пережил, и он взял, почему он пострадал? Он взял мою неправедность на себя и поэтому пострадал. Он-то был чист абсолютно, но он страдал, как будто бы это я там страдаю за мои грехи. И поэтому, если я верю во все эти истины, и я готов жить ради Христа, то он мне свою одежду дает, праведную. И тогда я могу, умерев, встретиться со с Богом. И если бы Бог меня спросил, почему ты сюда можешь войти, я бы сказал, одна причина – праведность Иисуса Христа. И Бог скажет, истинная правда, только одна причина – праведность моего сына. Вот это некоторые люди здесь живут для того, чтобы попасть в эту зону, им нужно Евангелие. Я попытался его сейчас кратко рассказать. И поэтому, когда мы здесь живем, когда мы уже христиане, мы определяем в плоти или мы живем, или в духе по плодам духа. И я говорил в тот раз, что плоды духа, там подразумеваются плоды с большой буквы, надо написать, то есть Духа Святого. Хотя это, конечно, связано и с нашим духом, и наш дух участвует в этом процессе. Дух Святой действует через наш дух и производит плоды. И последний вопрос, на который мы отвечали, и мы сегодня закончим на него отвечать. Как исполняться Духом Святым? То есть, понятно, это очень важно. Если я не исполнен Духом Святым, моя жизнь прозябает, мы говорили причины. Я слаб, я не могу изменяться, я не имею всего богатства вот этой праведности в своем сердце, в своей жизни. Мое влияние очень слабое. В моих простых действиях или в непростых, в очень сложных, великолепных, профессиональных действиях нет реальной силы, которая бы изменяла ситуацию. Более того, я как служитель, как христианин, я пытаюсь рассказать кому-то Евангелие, я пытаюсь кому-то показать, как-то объяснить больше о Боге, или я кому-то помогаю, пытаюсь помочь вырасти духовно. И вроде бы я все правильно делаю. То есть, как Библия говорит, методы правильные, но не происходит перемен. Не происходит, потому что силы в этих методах нет. Потому что я живу не такой жизнью. Поэтому мне нужно это. Как же мне исполниться Святым Духом, чтобы я не жил впустую? Вроде бы все правильные вещи, методы используешь христианские, а оно как плода не приносит. Так как же исполниться Святым Духом? И мы говорили о том, что есть небиблейские пути исполнения Святым Духом. Мы говорили, там можно попытаться беса изгнать или попытаться пережить якобы крещение Духом Святым второй раз или... Оно происходит в момент покаяния на самом деле. Можно попытаться найти сверхъестественное какое-то переживание, заговорить на так называемом ином языке. И это легко. Можно не трудиться над смирением своим, а просто попытаться пережить какое-то мистическое переживание. Или можно исповедать просто грех. «Господи, вот я здесь согрешил, прости меня, исполни меня Святым Духом». И ожидать, что Бог это сделает, но когда все мое сердце, вот почему у нас был, кстати, этот семинар «Трансформация характера», то есть все мое внутреннее настроено так, что оно угашает Духа Святого, оно его оскорбляет, и я просто помолюсь, может быть, я даже не совсем уверен, что так произойдет, но может быть Дух Святой исполнит меня на 2 секунды и тут же угаснет. Потому что моя внутренность не перестроена, исполнен Святым Духом – это не шаманский подход, когда он там что-то раз-раз-раз сделал, и бабах, какое-то там чудо из него произошло. То есть так сатана действует. Бог действует, он трансформирует наше сердце, он действует через это, и через это Дух Святой больше и больше через нас действует. Это неверные были подходы и верные подходы из этого текста. Первое. Назидая самих себя Словом Божьим вообще, мы говорили. Второе. Назидая самих себя псалмами и словословиями, песнопениями духовными. То есть, что вот в этом тексте более специфически написано. Назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными. И это то, что мы изучили. И теперь третий момент. «Поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Вот об этом поговорим. То есть, первое, мы сказали, истина обильно проникает в наше сердце. И даже через песнопение, даже через такие маленькие вещи, которые можно эмоционально воспринять, даже там мы ищем истину и наполняем свое сердце. Результат – наше сердце видит истину, и наше сердце должно откликнуться на истину. Мы должны отреагировать на эту истину. Это то, о чем мы сейчас будем говорить. То есть, во-первых, истина проникает в сердце. Во-вторых, сердце подчиняется истине Божьей и отвергает свою, так сказать, истину. Свои какие-то убеждения, свои подходы, свои там понятия о том, как жить успешно, как там что-то делать, как быть счастливым. То есть мы говорим, истина твоя авторитетна, моя нет. Твоя истина, а моя не истина, она ложная. Проникает истина, наше сердце реагирует, подчиняется истине. И в-третьих, сердце восторгается Богом и выражает это в молитвенном пении. То есть вот то, что здесь, «воспевая в сердцах ваших Господу». «Славя и воспевая в сердцах ваших Господу». То есть здесь описано, что истина проникает, мы покоряемся этой истине, и эта истина начинает действовать в глубине моего сердца так, что, таким образом, что она не просто раздражает меня, она мне не подходит, я с ней борюсь, я там просто скрипя сердцем, ну ладно, я сделаю, чтобы Бог же мне еще там хуже не наказал. Нет, то есть если истина проникает, и мы ей покоряемся, она рождает ответную реакцию, что мы хотим, мы видим... Мы хотим Богу сказать, ты драгоценен, ты действительно, я радуюсь тебе. Это истина драгоценна. Для меня, конечно, больно было, когда я это услышал. Мне было неудобно, мне это было дискомфортно сначала. Но когда я действительно покорился, мое сердце успокаивается в истине, и я радуюсь тебе. И поэтому я могу не просто там, ну да, спасибо Боже. Или там, меня, ну ты вообще там доволен? Ну да, доволен. То есть тут нет, тут уже сердце поет. Оно не просто «спасибо Боже» говорит, оно ищет уже способ, как это красивее выразить, чтобы оно видит, как драгоценна эта истина, как драгоценен Господь, и оно, наше сердце начинает, ну, я не знаю, поэзию какую-то создавать, на которую мы способны там внутри у себя. Кто-то пишет песни, кто-то поэмы какие-то слагает, большинство людей так не делает, но внутри там еще более богатая поэзия. Наши чувства, наша реакция, наши размышления о Боге, наши какие-то решения, просто вот наше созерцание Бога и такое вот наслаждение им. Наше сердце вот реагирует на это. Это путь зрелости. Приходит истина, мы покоряемся истине, и наше сердце должно так покориться, чтобы мы с радостью это сделали. Вот почему мы здесь, это как мы сформулировали, как предназначение нашей церкви, что, во-первых, являть величие Бога, то есть, конечно, через истину показывать, что Бог великий, достойный, а во-вторых, радостно преклоняться перед Ним. Не просто потому, что мы вынуждены, но радостно. То есть истинное преклонение перед Богом или поклонение Богу, это когда мое сердце признает, что то, что Бог говорит мне, это... Как я сказал, хоть поначалу это и трудно, но это драгоценно. И это как даже наслаждение для меня. Спасибо, Господь, пожалуйста, не оставляй меня. Мой друг как-то сказал, пережил очень тяжелую ситуацию в жизни, очень тяжелую со здоровьем. И он говорит, слушай, я радуюсь. Для меня это свидетельство, Бог меня не оставил. Он радуется, он там пережил серьезное заболевание. Но он ценит Бога, он ценит истину, и даже такое страдание, он говорит, для меня драгоценнее осознание, Бог меня не оставил, он работает со мной. То есть вот это поэзия, вот это красота, вот это не, словами не выразишь и не споешь. Он в трудностях говорит, переживает трудности, он готов их еще раз пережить. То есть он воспевает в сердцах, он, сердце восторгается Богом, выражается вот там еще в молитве, которая там еще в слова даже не выражает, просто вот наше ощущение перед Богом, и уже потом в словах, и там в пении, еще в каких-то словах, которые мы друг другу говорим. Вот это поэзия, вот как зрелость возникает. И иногда христианство выглядит так, Бог сказал, мы должны сделать. И просто мы должны сделать, и вы должны понять, это ваша ответственность. Вы должны, я тоже, кстати, но вы должны это сделать. И мы все-таки, мы должны это сделать. Сердце совсем по-другому откликается на это. Но мы это должны сделать. Подождите, мы же называемся христианами. Это значит, мы должны это сделать. И хоть мы видим радость совсем в других вещах, иногда вполне в каких-то греховных, подальше от Бога, но мы должны это сделать. Вот это очень... Это тоже может быть христианство, люди искренне могут так идти, этому тоже есть место, когда мы просто дисциплинируем себя. Но действительная зрелость приводит нас обязательно к тому, что мы наслаждаемся Богом и воспеваем Его в своих сердцах. Это не какой-то тягар, который мы на себя возлагаем, такое бремя, которое просто ненавистное бремя, но надо нести, не хочется в ад попасть. Христианство, оно не такое, когда... То есть, может быть, поначалу иногда так кажется, но потом человек должен обязательно пройти это, и он должен достигнуть того, что сказать, как Иисус сказал, да, в Матфея, он говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, кому тяжело, у кого эти бремена, тяжесть. И он говорит, я успокою вас. И потом он говорит, как он их успокоит. И он им говорит, возьмите бремя мое на себя, и иго мое, иго это, впрячься, волы впрягаться в эту раму. Подожди, Господи, что я не понял. Ты сказал... Труждающиеся и обремененные, у которых уже бремя и трудности. О, нам уже и покоя нет. Мы к тебе приходим за покоем. Мы думали, ты просто это удалишь, и мы будем жить, как мы жили раньше. Он говорит, нет, вам нужно покориться вот этому игу моему, то есть пройти через даже эту трудность. Но он говорит, ибо почему же оно успокаивает? Потому что ибо иго мое благо, и бремя мое легко. То есть человек должен обязательно испытать, что христианство – это не иго, которое мы впряглись в эту раму, и мы, значит, только бы до смерти дойти и не потерять спасение, только бы вот в ад не попасть. И вот главная цель христианина что? Вот просто до смерти докарабкаться. Вот это вот главное. Все, вот это достигнешь – вершина христианской жизни. Ну, это не совсем так. Это есть более высокие цели. Мы должны торжествовать, радоваться во Христе. Мы должны испытывать красоту христианства внутри себя. Свободу, радость настоящую. Когда мы не живем, как пружины зажатые, мы просто заповеди возникли, и они просто вот нас вот такими сделали. И мы просто и ожидаем какого-то подвоха, как боксеры, которые уклоняются. Нет, когда ты спокоен. Я не боксер, который все контролирует, и он должен спасать свою голову. Бог защищает меня, Бог благословляет. Он освобождает меня, я в нем могу быть спокойным и радоваться жизни. Но знаете, иногда люди, которые недостаточно еще зрелы и почему-то не продолжают расти, они ищут свободу в том, что они стараются держаться подальше от конкретности Библии, или я так еще скажу, от серьезности Библии. Ну, пришел, так уже нагрузили вообще. Тут еле живешь или там, не еле. Христиан, что ж ты радость, что вы меня грузите? То есть это такой метод. Что значит вы меня грузите? Вот это так все серьезно. А где благодать? Я не понимаю в этом. А благодать как раз в том, что не лишить это серьезности и просто попроще, подальше от теологии, поближе просто к обычной жизни. А свобода истинная в том, чтобы действительно возрасти духовно так, чтобы даже при всей этой серьезности иметь эту внутреннюю освобожденность в этом. Когда заповеди, действительно, ты говоришь, вот эти серьезные заповеди, которые серьезно обращаются к моей душе и показывают, что она не такова во многом, они благо для меня, они счастье, они свет стезе моей, я наслаждаюсь. Для меня это как приобретение больше, чем все, что я там заработаю или что я имею. Вот такое. То есть искать мира, искать покоя, свергая это бремя, неправильно. Истинный покой, истинный мир принять и сказать, это бремя легко, и оно благо для меня. Почему нелегко, почему грузит, почему Библия давит на меня, что мне нужно в чем-то возрасти и измениться. Пусть Бог сохранит всех, кто переживает такое давление, не соблазниться и не искать просто, ой, не грузите меня. Вот благодать, она не грузит. Нет, благодать научает нас добрым делам. И она научает Слово. Пусть Бог научит, что даже несмотря на всю серьезность Библии, там есть свобода и там есть радость. Возьмите с меня пример. Я серьезно в это верю. Я проповедую не только вам, а себе. Но у меня, спросите у моей жены, я радостный человек, когда не устал. И я веселюсь со своими детьми. И я наслаждаюсь жизнью, даже когда трудно. Ну, понятно, я не все время там веселый и так далее, я реально. Но действительно есть свобода. Христианство – это жизнь, проистекающая из сердца. Истинное христианство определяется отношением сердца к Богу. Христианство, практикующееся лишь ритуалами, традициями, какими-то просто пустыми словами, является или лжехристианством, или глубоко незрелым христианством. Истинное христианство – это жизнь сердца. И я описал, какая жизнь сердца. Бог всегда прежде всего смотрит в сердце человека, а не в то, что там снаружи есть. Бог всегда хочет прежде всего изменить сердце человека. Именно поэтому Иисус много проповедовал о сердце человека. Помните, Он с самарянкой в Иоанна в 4 главе, Он говорит, извините, я немножко уставший, и я поэтому не очень контролирую время, и комментариями съел время, я хотел прочитать тексты. А в следующее воскресенье не могу продолжать эту проповедь, поэтому я цитаты вам только скажу. В Иоанна в 4 главе говорится, как он с самарянкой говорит, он говорит, как правильно поклоняться? Вот на той горе или на той? Какой правильный ритуал, в какой форме? Говорит, суть не в этом. Истинное поклонение, оно в духе и истине. Истина приходит, касается нашего духа, нашего сердца, и наше сердце воспевает Богу. Вот это истинная жизнь. И он говорит, таких поклонников ищет Отец. Такие угодны Ему. Такие люди обладают вот этой зрелостью. В таких людях сила Духа Святого грандиозна, и она действует через элементарные вещи жизни. Такие люди исполнены Духом Святым. В Матфея в 15 главе с 1 по 20 стих Иисус говорит о том, как к Нему фарисеи приходят и говорят, почему ученики Твои едят неумытыми руками? Они были очень озабочены поверхностными вещами. Он им отвечает, он говорит, не то оскверняет, что входит в человека, что выходит из сердца человека. Ученики спрашивают, о чем идет речь? Мы не можем понять. Он говорит, что до сих пор не понимаете? Я этому постоянно учу. Вопрос нашей жизни – это вопрос нашего сердца. Зло не от обстоятельств. Мы не любим заниматься истиной не потому, что у нас не сложились обстоятельства, а потому что в сердце нет этой ценности. Нам не нужна Библия на собрании, и нам не нужно делать в ней пометки не потому, что у нас замечательная память, и я не нуждаюсь в этом. Слово Божье больше, чем наша память. И нам всегда нужно. Я не знаю, сделали. Я сделал сегодня пометки по Псалму первому. У меня нет в жизни времени. У меня короткая жизнь. Я все это не смогу изучить. Поэтому зачем мне сейчас сидеть и втыкать, когда Андрей разъясняет Псалом? Я сидел, я читал Псалом, я насыщался им. Я сделал свои пометки. Поэтому мы не делаем пометок или мы без Библии на собрании не потому что... И я не пытаюсь привить ритуал. Все должны ходить на наше собрание с Библиями. Настоящий христианин, это вот он вот так вот ходит. Нет, суть не в этом. Должна быть ценность в сердце, должна быть нужда в слове. Это, поэтому, если этого нет, это вопрос моего сердца. Я еще недостаточно ценю слово, я еще недостаточно использую каждое мгновение своей жизни для того, чтобы этим словом насыщаться. Если христианство – это жизнь сердца, и если Бог всегда прежде всего смотрит в сердце, то каждый христианин должен вникать в свое сердце и освящать свое сердце, а не просто перестраивать внешность своей жизни. Или, другими словами, христианство должно быть посвящено трансформации или изменению наших сердец до самой глубины. Притча 4.23 написано, а там нет этого отрывка, да, я не говорил его заранее. Там говорится, давайте откроем, боюсь, не точно вам. Притча 4.23, можете этот стих там себе отметить сразу. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». То есть вот ты что-то хранишь, ты о чем-то беспокоишься, ты за что-то воюешь. Вот за что воюй больше всего на свете, за свое сердце. Чтобы оно было в верном состоянии, как Бог хочет, чтобы оно росло, как Бог хочет. Чтобы оно воспевало Богу, реагируя на истину, а не просто на то, что легче стало. Болел, выздоровел. И вот только такие обстоятельства приводят к пению в моем сердце. Тогда тоже нужно петь, это тоже хорошо. Но не только тогда. То есть больше всего заботься о своем сердце. Будь рядом с людьми, которые заботятся о своих сердцах. Будь рядом с людьми, которые поговорят с тобой о твоем сердце. Будь в церкви, которая тебе поможет увидеть свое сердце, поможет исправить твое сердце, которая не побоится, извините меня, сделать тебе больно чуть-чуть, чтобы тебе потом было намного больше легче. которая не побоится сказать тебе Евангелие, которая будет, принесет боль твоему сердцу, но потом освободит тебя невероятно. Это счастье. Вот, вот что значит. Больше всего хранимого, больше всего, о чем ты переживаешь. Свой брак, там, я не знаю, своя работа или что угодно. О сердце твоем. Потому что из него источники жизни. Будет сердце в плохом состоянии, источники пересохнут. И вся вот эта жизнь, которой ты живешь, это существование пустое, бессильное и никчемное. Но когда там Божьи источники бьют, когда изнутри потекут реки живой воды, как я и Иисус сказал, вот это жизнь. И от чего это зависит? От того, что с нашим сердцем. Без трансформации сердца нет истинного христианства, нет истинной зрелости. Итак, для исполненности Духом Святым надо четыре вещи, которые мы уже к этому моменту разобрали. Первое – назидание словом вообще, обильно наполнять себя словом. Второе – ну и в частности через пень, через даже псалмы. Второе – нужно подчинение слову. Это обязательно. Это как просто в контексте слова. Третье – назидание словом посредством христианского пения в том числе. И четвертое. Должно быть изменение сердца по отношению к Богу и вообще к Божьему. И должно быть молитвенно-песенное такое или поэтическое общение с Богом, преклонение перед Ним из глубины своего сердца. Приходит истина, которую мы из слова воспринимаем, из псалмов, мы покоряемся ей, наше сердце должно откликнуться радостью. Вот это путь зрелости. Поэтому если идите этим путем, не идите путем «я хочу мира», а просто не грузите меня. «Я хочу истину, пусть она меня пригрузит, пусть мне будет тяжело, но она меня потом освободит, и мое сердце тогда взорвется свободой, пением, радостью. Я смогу в свободе служить, я не буду все время как пружина зажатая в каких-то обстоятельствах. Я смогу быть искренним, свободным, подлинным, таким, какое есть, и это будет искреннее христианство». Четвертое, что здесь мы в тексте видим в послании Ефесянам. 20 стих. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». То есть, смотрите, еще один, что нам нужно переживать, чего нам нужно достигнуть, чтобы Дух Святой сильно нас исполнял. Достигнуть состояния, когда мы можем быть благодарны Богу всегда. Когда мы имеем деньги, когда мы не имеем, когда у нас много здоровья, когда у нас его очень мало, когда мы отдохнули в отпуске, когда мы очень-очень устали, когда на нас есть финансовое бремя, когда его нет, в любых обстоятельствах, когда мы холостые, когда мы женатые, когда у нас есть трудности в браке, когда их нет, и так далее, и так далее. То есть реальное христианство, оно должно сиять благодарностью, или другими словами, довольством или удовлетворенностью во всех обстоятельствах. Я буквально вчера проповедовал, и я говорил, что хороший брак у хороших христиан. Кто такие хорошие христиане? Это которые говорят, Иисуса Христа достаточно для меня. Он мое утешение. Это торт, который дарит мне на день рождения. А радость супружеской жизни – это просто вишенка на этом торте. Но иногда мы мыслим, и часто мыслим наоборот. Как бы я вступил в брак не чтобы мучиться, а чтобы мне было хорошо. Я должен быть счастливым в браке, в конце концов, или нет? Зачем тогда брак нужен? Поэтому почему ты со мной так поступаешь? И я сейчас буду бороться за свое счастье в этом браке. То есть что значит? Я буду бороться, чтобы ты начала со мной поступать, как я хочу. Тогда мне будет хорошо и приятно. А ты так не хочешь поступать? Она тоже с такой позицией. Что такое семейная жизнь? Когда тебя понимают, когда ты устала, тебя не требуют, тебя не напрягают, когда ты не хочешь, тебя даже не спросят и не напрягут тебя. И поэтому я хочу тоже быть счастливой от брака, поэтому я ничего не собираюсь тебе делать. А Иисус – это там вишенка по воскресеньям. То есть нет, сила благословенного брака в том, когда два удовлетворенных не браком, не романтикой, не любовью, не взаимоотношениями. Два удовлетворенных Христом человека приходят, и тогда они могут служить друг другу. У них есть богатство Христово внутри, которое не зависит от того, любит меня сегодня жена, или там поступают со мной хорошо дети сегодня, или понимают там, какой я сегодня, в каком я настроении или нет. От этого это не зависит. Это зависит от Христа, от моей зрелости в нем. И тогда я прихожу в этот брак, или куда угодно, и там со мной как-то поступают, а у меня уже есть защищенность сердца Христом. У меня есть такая зрелость, которая у меня есть довольство в любой ситуации. И я даже в трудной ситуации, ну и тем более в легкой, даже в трудной ситуации я могу послужить, не скрипя зубами, не мысля о том, что какой я несчастный человек, но я христианин, и я должен это делать. Нет, ты так не думаешь. Ты говоришь, я счастливый, Христа достаточно. И я могу пережить поэтому любые страдания. Господь пусть даст мне силы наполняться им, утешаться им и тому подобное. Смотрите, благодарность за все проистекает из сердца, у которого есть две характеристики. удовлетворенное сердце, независимо от обстоятельств. И второе – сердце, которое подчинено владычеству Бога или суверенной воле Бога. Бог как-то направляет мою жизнь, и это не всегда так, как я хотел. И я подчинен, и я говорю, твоя воля лучше, чем моя. Я не бунтую против Божьего суверенитета, против его владычества. Почему я родился в такой семье? Почему я глупость такую допустил, и сегодня у меня такие проблемы? И я недоволен этим. Почему на меня не обратили внимания? Почему в этой церкви вот так, такие штуки происходят? Почему вот этот человек, ну за что, Господи? Ну за что я это заслужил? Я не понимаю этого всего. Почему я должна так страдать? Почему я должна иметь такое здоровье, такие проблемы на работе? Почему такие проблемы? Я же все хорошо для тебя. Ты, наверное, меня не любишь или что, или где ты забыл обо мне? Это недовольное сердце, которое бунтует против суверенитета. Бог имел замысел, почему я родился в такой семье. Бог имел замысел, почему я вырос в такой стране. Бог имел замысел даже для моих каких-то трудностей, страданий, даже для моих слабостей моего характера. Мы на уикенде говорили, что в какой атмосфере мы растем, она оказывает мощное, или там живем, оказывает мощное влияние на нас. И когда мы дети, мы не защищены от влияния, мы просто впитываем, и оно отпечатывает нас, какие мы есть. Библия об этом учит, это не просто психология. Библия ясно об этом учит. Поэтому мы вырастаем в какой-то семье, и в одной семье ребенок вырастает очень неуверенный, зависимый от мнения людей, он боится очень людей. Родители создавали такую атмосферу, так представляли мир страшным или критиковали. В другой семье, наоборот, ребенок вырастает сильно уверенный, самоуверенный, наглый, и поэтому он не мудрый, поэтому он постоянно попадает в какие-то вещи. Бог даже это предусмотрел. Бог, ну понятно, он это не делал, он зло не делает, но он допустил это. Он хотел это как-то, эти слабости использовать, с которыми иногда нам нужно десятилетиями бороться, чтобы быть свободными от этого. Мы можем быть недовольны. Ну почему другому вот раз пошел, ему так все легко, а мне не так? Благодарное сердце, человек, который благодарит всегда за все Бога, это человек, который подчинен суверенитету Божьему, Божьему владычеству, Божьему промыслу в нашей жизни. Он не бунтует против этого. И он находит удовлетворенность во Христе в любой ситуации. И только тогда он может действительно быть благодарным Богу. Не просто исполнять долг христианский, молиться и говорить «спасибо, Боже, за все». Но действительно внутри быть благодарным. То есть что значит благодарность? То есть когда ты ценишь то, что у тебя это есть в жизни. Вот я сейчас заболел, вот у меня такие трудности, Господи, ты чего-то достигаешь. Ты во мне, я даже, может быть, что-то вижу, что-то, может быть, не вижу. Мне сейчас тяжело, но ты меня не оставляешь, ты используешь трудности для меня. Спасибо тебе за эту болезнь. Это ценно. Это подарок для меня. Я это ценю, я это воспринимаю. Но мы понимаем, для этого нужно много любить Бога, много любить Его пути и много перед этим научиться отвергать или распинать свои претензии на жизнь. Потому что когда нам трудно, наша логика говорит, это плохо, и благодарить здесь нет, никакой ценности в этом нет. То есть какая ценность? Это не ценность, этим не похвалишься. Помните, написано, что мы хвалимся даже скорбями. Потому что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда и так далее. То есть апостол Павел об этом говорит. Мы хвалимся даже скорбями, даже трудностями, потому что мы видим, как этот великий суверенный Бог, он не бросает нас на произвол судьбы, но он эти трудности использует в нашей жизни, и от этого терпение, опытность, мы сильнее становимся, мы становимся свободнее в нем. И поэтому, Господи, хорошо, что есть трудности, хорошо, что есть такие обстоятельства. Что моя жизнь, если ее представить как ковер из многих тысяч ниточек, и эти переплетения, всякие тонкости обстоятельств внутренних, внешних, Бог над всем этим есть. Нет ни одной ниточки, ни одного переплетения, ни одного узелка, который просто от людей произошел. Вот люди, вот такие у нас там министры, или вот такой человек не встретился, или там гаишник, или вот такие у меня родители. Нет, Бог над этим всем. При том, что у людей свобода выбора, и они делают грехи по своему изволению, но Бог настолько великий, что несмотря, что у людей есть свобода воли, Он все равно не перестает быть суверенным, полностью управляющим всем владыкой. Как такое может быть? Не знаю, но Библия учит и о свободе воли, и о том, что Бог полностью все ему подчинено. Написано, может ли произойти что-то, чему не Господь повелел быть? Не может быть. То есть, как такое может быть, не понимаю. Но Бог понимает, мы просто верим Писанию. И это дает нам основание действительно успокаиваться в Боге, действительно быть благодарным Ему. Давайте один отрывок еще прочитаем к этому. Послание филиппийцам. Послание филиппийцам, 13 стих, 4 глава, 4:13. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Стих очень знаменитый и используется много раз без контекста, в котором написан. Очень часто используется этот стих, ну, то есть, любое желание, которое у меня есть, может быть, я могу его реализовать, или любую цель, которую я поставлю, если ты сильно веришь во Христа, ты ее достигнешь. Этот стих не об этом. То есть, если его вырывать, ему сказать, мы должны, вот нам трудно, а мы вот раз провозглашаем, вот возьмем это верой. Написано обетование, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Если что христианам невозможно, можем быть в политике, можем быть лидерами этой страны, можем быть богатыми, можем быть и так далее, и так далее. Но посмотрите контекст, в котором написано. Это совсем не такое отношение. Давайте с 10 стиха. Павел говорит, «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже снова начали заботиться обо мне». Филиппийская церковь начала финансово поддерживать его. «Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства». То есть я понимаю, почему вам было трудно. И Павел здесь очень по-доброму говорит, и он показывает, что у него мощнейшее терпение или мощнейшая удовлетворенность во Христе. Он не говорит, почему вы мне не помогаете. «Наконец-то вы мне помогаете». Мне же так трудно было. Вы какие вы безответственные? Вы не понимаете, я апостол и миссионер. То есть он говорит, я понимаю, вам не благоприятствовали обстоятельства, вам было трудно. Может быть, это не были грандиозные обстоятельства. Может быть, эти обстоятельства чуть выше превзошли их зрелость. Они могли бы, может быть, не так страшные обстоятельства, но они недостаточно зрелые, чтобы в этой ситуации заботиться о миссионере, а не о себе начать переживать и эти деньги только для себя тратить. Он говорит, он с милостью, с благодатью. А откуда эта благодать проистекает? Из сердца, удовлетворенного Христом. Смотрите дальше. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, не потому, что я чувствую, что вот мне недостает, не потому, что у меня проблема, и она кричит в моем сердце». То есть он здесь говорит, мое довольство не зависит от обстоятельств, не потому, что эта нужда мне, как, знаете, пульсирует, как в висках, как пульс. Почему? Он так говорит. «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть». Когда вы мне давали больше, я радовался, когда было больше, и был доволен. Когда вы мне перестали давать, у меня не возникла обида на вас, горечь, не возникла какая-то требовательность, жесткость по отношению к вам. Потому что я научился быть доволен, и когда нету этого. Смотрите дальше, он описывает, что это значит, он научился быть доволен. Он говорит, умею жить и в скудости, когда вообще очень мало. Тут нет людей, которые живут в скудости. Скудость – это когда очень большие проблемы. Он говорит, я умею так жить, с довольством. Дальше смотрите, умею жить и в изобилии. То есть нет ничего страшного, когда есть много. Я умею жить, не прилипая к этому, не прорастая корнями своего сердца в этот материализм. Дальше он говорит, научился всему и во всем. То есть в любых обстоятельствах я могу быть доволен. Я научился быть доволен. Насыщаться и терпеть голод. Кто-то терпел голод в своей жизни. Я никогда не терпел. Никогда. За 37 лет моей жизни я никогда не голодал. Он дальше говорит, я научился быть и в обилии, и в недостатке, когда есть много, и когда недостает элементарных вещей для жизни. И вот 13 стих. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». То есть о чем идет речь? Я могу в любых обстоятельствах быть довольным. То есть я могу благодушествовать, я могу не терять радости, не терять мира. Вот что все он может. И так дальше он описывает эту ситуацию. И как Павел этому научился, если посмотреть первую главу послания Филиппийцам, хотя тут даже четвертый стих, смотрите, «Радуйтесь всегда в Господе», еще говорю, радуйтесь, в любых обстоятельствах. Шестой стих, «Не заботьтесь ни о чем», то есть не переживайте, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. «И мир Божий, который превыше всякого ума, который непостижим для нашего разума, он сохранит наши сердца и помышления во Христе Иисусе. Мы будем также любить, также радоваться Богом, также торжествовать в Нем, мы будем способны служить другим и так далее. А в первой главе он как раз говорит о том, что с 12 стиха, я когда-то проповедовал по 30 по этому отрывку, он говорит, я в тюрьме, в тяжелейших обстоятельствах, я не знаю своего будущего, братья, ради которых я жил, предали меня, они проповедуют Христа, чтобы утяжелить мои узы, чтобы я не вышел, чтобы, может быть, они хотели занять его положение и так далее. Он говорит, я буду радоваться. Что из этого? Я радуюсь. Почему? Потому что я буду спасен. И он описывает свое спасение. Вот мое спасение. Не из тюрьмы выйти, не из обстоятельств. А он говорит, я верю, что при любых обстоятельствах возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Даже если умру, Христос возвеличится. Я увижу Его славу, вот счастье мое, вот мое удовлетворение. Почему это твое удовлетворение? Потому что это такая драгоценность для меня, что я говорю, для меня жизнь Христос и смерть приобретение или выгода, потому что Христа еще больше увижу. Вот так его сердце дорожило Христом. И от этого это урок был, как он научился этому довольству. Это то, в чем нам нужно возрасти. Это то, без чего Дух Святой не сможет сильно, мощно действовать в нас, нас изменяя или влияя на других людей. Это ясная такая характеристика зрелости, которой мы должны обладать. То есть это вершина христианской зрелости, это вершина и красота христианской жизни. То есть если подвести итог, нам нужно назидание словом для исполненности Святым Духом, нам нужно подчинение этому слову. Более того, третий момент, нам нужно назидание словом даже посредством христианского пения или маленьких вещей. Четвертое, нам нужно, чтобы это слово, проникая в наше сердце, изменяло наше сердце по отношению к Богу, к всему Божьему, и чтобы оно начинало воспевать и славить Бога, и радоваться Богу, и радоваться Его путям для нас, радоваться Его истине, и мы были бы свободны в этом. И любое бремя, которое бы Писание нам не дало, оно будет благо и радостно для нас. Вот это признак зрелости. И пятый признак, который мы сейчас изучили – это приобретение благодарственной, довольной позиции сердца в любых обстоятельствах. Вот этому научиться – это величайшее достижение. Мир может скопировать, как христиане одеваются, мир может не курить сигареты, как и христиане не курят, мир может тоже не колоться наркотиками, как христиане не колются, мир может не ругаться матом, как и мы не ругаемся, безбожные люди могут говорить о Боге, как и мы говорим, ну или подобным образом, могут иметь подобные знания, но никогда человек, не покорившийся Христу, не возросший в нем, не сможет. Вот это действительно сверхъестественное чудо. Более того, безбожные люди даже чудеса христианские могут творить. Многие скажут мне в тот день, помните, да? Господи, Господи, не Твоим ли именем пророчествовали, чудеса творили, бесов возгоняли. Безбожные люди могут это делать. Это ничего особенного в этом нет. А вот эта зрелость, вот это чудо, когда сердце реагирует на истину, радуется Богом, оно свободно, и когда оно довольно в любой ситуации, и оно может, не сцепив зубы, выражать благодарность Богу, а действительно переполняться сердце радостью. Когда ты просто ты ходишь, и ты такой довольный, ты такой радостный от Бога. Как Бог о тебе заботится, как Он любит тебя. Сколько Он тебе проявил в этой болезни, в которой ты находишься. В этих лишениях даже. Ну и тем более, когда нам легко, нам тогда легко благодарить. Вот эта красота, вот это величие, вот этого хочет Бог достигнуть. Вот так Он хочет трансформировать наш внутренний мир, наш характер, чтобы оттуда реки вот такой живой воды полились. Эта вода живая для людей. Это то, что притягивает людей ко Христу. Это то, что странно, сверхъестественно, необычно. Это то, что подтверждает истинность Евангелия, которое мы проповедуем. Истинность нашей церкви. Истинность христианства, которое мы исповедуем. Вот это вот преображенная жизнь. Такого нет ни в одной религии. Потому что все религии не верят в истинного Бога. Только библейское христианство знает истинного Бога. И только эти христиане могут обладать вот такой сверхъестественной жизнью внутренней. И могут славить Бога и прощать гонителей своих, тех, которых убивают их прямо сейчас. И могут молиться за них прямо за несколько минут до смерти, за несколько секунд, и молиться: Господи, прости им, не ведаю, что творят. Обрати их, нет ненависти, есть довольство, есть защищенность во Христе. Довольство даже в этих обстоятельствах. Нет ни проклинания этих людей, ни проклинания тем более Бога. И последнее, что здесь написано, я просто вам это скажу, и уже мы рассмотрим это чуть больше, когда будем говорить... Будет серия проповедей о семье. Пятое – это повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. Это вершина тоже христианства. Это когда мы ставим интересы других людей впереди себя, когда мы можем заботиться о людях и служить им, не просто когда от избытка это делать, что вот время есть, нечем заняться, пойду кому-нибудь помогу. А когда у меня нет этого времени, когда мне трудно, когда у меня нет этих денег, и я не от избытка, а от недостатка беру и даю эти деньги, беру и трачу это время, от усталости беру и спрашиваю, как там человек живет, от того, что трудности в моей жизни, беру и молюсь за других, а не только за себя, когда я ставлю других впереди себя. Вот это зрелость. Когда христиане будут такими, возьмите их, поставьте их в любые методы евангелизации, в любые всякие там домашние группы, на любые всякие там конференции, в любые формы поклонения под одно пианино, под целый симфонический оркестр, под там, я не знаю, под барабан какой-нибудь. Эти христиане будут в любой ситуации изливать эту жизнь, и их служение будет эффективно. А если этой жизни нету, ну, меняйте эти методы, и будет как в басне Крылова. Как друзья вы не садитесь, музыканты не годитесь. Помните, там звери пытались играть на музыкальных инструментах? Они не умеют играть. Петя, это я тебе намек, выходи. То есть они не умеют играть, у них нет этого искусства, у них нет песни внутри, у них нет искусства играть, и поэтому как они будут? Петя умеет играть. Я думаю, тебе удобнее будет играть за этим стулом. Давайте помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за Тебя самого, что есть в нашей жизни. И мы благодарим Тебя, что Ты нас не оставляешь, что Ты заботишься о нас. И Ты живой Бог, Ты здесь реально. У Тебя сейчас отношения с каждым из наших сердец. Даже те сердца, которые не верят в Тебя или не покоряются Евангелию. У Тебя есть отношение к ним. Как и за меня, Господи, я тоже был точно такой же, Господи. Я, хотя был религиозный, не был спасен, не был действительно преображен Евангелием, не был по природе дитем Твоим, но Ты имел ко мне отношение, Господи, Ты умер за меня, Ты просвещал мое сердце, Ты звал меня к спасению, Ты отвечал даже на мои молитвы, Боже. Слава Тебе, что Ты такой милостивый и благодатный Бог, и заботливый Бог о детях Твоих, ну, невероятно, и даже о тех, которые еще не принадлежат Тебе. И мы радуемся, Господи, что есть у нас перспектива, это не просто груз, это есть перспектива жить такой удивительной, сверхъестественной жизнью на земле. И мы Тебе благодарны за это, и мы просим, пожалуйста, помоги нам расти. Помоги нам замечать, когда мы в зоне плоти, и помоги в этой ситуации нам вспоминать истину, проповедовать ее своему сердцу, покоряться этой истине и выходить из этой зоны. Помоги нам быть готовым заплатить любую цену за покорность истине. И тогда Дух Святой будет исполнять нас, и наша жизнь будет плодотворна, не пустая, не тщетная. И это радость для нас, и это радость для Тебя, Господи. Мы хотим, чтобы Ты был преисполнен радостью и от нашей праведности, от нашего послушания, от нашего следования за Тобой. И мы хотим еще попросить за тех людей, которые даже не в такой ситуации, где они могут выбирать между жизнью по плоти и по духу. Они выбирают только между жизнь по плоти и жизнь по плоти. Пожалуйста, Господи, просвети их сердце, открой им их опасное положение, что они под гневом Твоим. И грех и в их сердцах прямо. И наказание Твое нависло над ними, Господи. И они открой, что они беспомощны, они банкроты, ничего не могут сделать. И дай им побежать к Тебе, дай им побежать к жертве Сына Твоего и на это понадеяться. Не на себя, не на свою праведность, но на праведность Иисуса Христа, чтобы они получили через жертву на Голгофе, через жертву на кресте, получили эту праведность совершенную и стали бы Твоими детьми и могли бы жить исполненные Духом Святым. Пожалуйста, благослови этих людей, Господи. Позаботься о них, мы очень просим Тебя. Аминь.